На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 20 июня, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми, 20 часов у микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламент Грузии одобрил нового премьера и его переходное правительство, но оппозиция не вдохновилась программной речью.
Мы ничего толком не услышали ни о программе, ни о составе. Мы не поняли, насколько премьер-министр готов изменить хотя бы порядок выдвижения прокурора.
Григорий Карасин предложил Тбилиси самостоятельно выяснять вопрос Татунашвили с Южной Осетией.
Мы, Россия, можем участвовать в данной теме только в той дозе, в которой это возможно. Главное и необходимое, чтобы Грузия говорила с Южной Осетией.
Общественная палата самопровозглашенной Республики Абхазия рассматривала жилищный вопрос, связанный с домами и квартирами, покинутыми в результате войны.
Все упирается в то, что у нас нет правовой базы, то, чтобы привлекать к ответственности лиц, которые против нас воевали, и членов их семей.
Рубрика «Не круглый стол». Как всегда, по средам все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Кэти Бочуришвили.
Войска сирийского президента Башара Асада и их союзники, как и повстанцы, совершили военные преступления во время боев в пригороде Дамаска, Восточная Гута. К такому выводу пришли эксперты комиссии ООН по расследованию событий в Сирии. Доклад о сражении за Восточную Гуту, которая продолжалась около 5 лет и завершилась в апреле нынешнего года победой войск Асада, опубликован в среду. Правительственные войска, которые действовали при поддержке, в частности, российской авиации, обвиняются в обстрелах жилых районов и в осаде Восточной Гуты, куда они крайне редко допускали гуманитарную помощь. Кроме того, в докладе утверждается, что из имеющихся доказательств можно сделать вывод, что 7 апреля в городе Дума войска Асада совершили химическую атаку, в результате которой погибли десятки людей. В ответ на сообщение об этой атаке Соединенные Штаты Америки и их союзники нанесли удары по ряду объектов в Сирии. Дамаск и Россия отрицают факт атаки. Международная организация по запрещению химического оружия еще не выпустила официальный отчет. В военных преступлениях, в частности, обстреле жилых районов Дамаска, обвиняется и вооруженная оппозиция. В апреле войскам Асада удалось занять Восточную Гуту после того, как бойцы оппозиции согласились покинуть анклав и выехать на север Сирии. Соединенные Штаты отказались от членства в Совете ООН по правам человека, назвав специализированный орган ООН ханжеским и корыстным. Во вторник, выступая в Госдепартаменте, постоянный представитель США в ООН Ники Хейли осудила Совет за то, что тот закрывает глаза на серьезные нарушения прав человека властями авторитарных стран, но при этом превратил Израиль в объект постоянной критики. Назвав Совет ООН по правам человека выгребной ямой политической предвзятости, Ники Хейли упомянула Кубу, Россию, Китай, Египет, Венесуэлу в качестве стран, препятствующих реформе Совета, и упрекнула союзников США в том, что они не хотят всерьез бросить вызов статус-кво. Представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в пренебрежении к правам человека.
США вновь нанесли мощный удар по собственной правозащитной репутации и продемонстрировали просто пренебрежение, но уже не к СПЧ, а в принципе к Организации Объединенных Наций и к структурам, которые в нее входят.
Представители американских правозащитных организаций выразили сожаление по поводу этого решения администрации Дональда Трампа. В совместном заявлении представители 12 групп заявили, что отсутствие Соединенных Штатов в Совете по правам человека сделает более трудным утверждение прав человека и оказание помощи пострадавшим во всем мире. Соединенные Штаты отказались от участия в работе Совета сразу после его организации в 2006 году. США стали его членом президентства Барака Обамы. Европейская комиссия утвердила ответные пошлины на товары из Соединенных Штатов на сумму 2,8 миллиарда евро в год. Они вступят в силу 22 июня, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии. С 1 июня налог на ввоз стали в США стали в США составляет 25%, навоз алюминия – 10%. Представитель Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём уточнила, что Брюссель отменит пошлины, если также поступит Вашингтон. ЕС оценивает стоимость европейских товаров, облагаемых пошлинами в США, в 6,4 миллиарда евро. В течение 3 лет Еврокомиссия намерена ввести тарифы для товаров еще на 3,6 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе. В списке американских товаров, на которые Евросоюз ввел пошлины, значатся продукции из стали и алюминия, текстиль, мотоциклы, некоторые виды виски, табак, соки, продукция сельского хозяйства. Ранее о введении дополнительных пошлин на ряд американских товаров в ответ на ограничения на ввоз стали и алюминия в США заявила Россия. Утверждается, что ответные меры коснутся только той продукции, которая имеет аналоги на российском рынке. Парламент Венгрии проголосовал за пакет законов, которые предусматривают наказание за помощь беженцам и нелегальным мигрантам. Об этом сообщает Reuters. Пакет из 3 законов, названный «Стоп Сорос», правительство Венгрии внесло на обсуждение в парламент весной, перед выборами в апреле. В Будапеште полагают, что новые законы воспрепятствуют работе организаций, связанных с американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом. Власти считают, что фонд Сороса «Открытое общество» выделяет финансирование компаниям, помогающим нелегальным мигрантам перебираться в Евросоюз. Кроме того, Венгрия вводит специальный миграционный налог в размере 25% для организаций, оказывающих поддержку мигрантам. Согласно новым законам, сами беженцы не могут просить власти о легализации в Венгрии, если они пытаются попасть туда через третью страну, а не напрямую из той страны, откуда они выехали.
Спасибо. Новости представила Кетти Бачаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Демократическая, экономически сильная и современная страна, которая будет привлекательной и безальтернативной для абхазских и осетинских братьев. Таким видит будущее Грузии новый премьер-министр. Мамука Бахтадзе и его временное правительство получили сегодня вотум доверия от парламента. Бывший министр финансов намерен строить свою программу на основе улучшения финансового положения граждан. Владимир Унаняц ознакомился с видением нового главы Кабмина.
Свобода, быстрое развитие, благополучие. Три основных пункта одноименной программы нового премьера и его команды. Пока временной. Мамука Бахтадзе, ранее занимавший пост министра финансов, намерен завоевать любовь сограждан, отвесив им изрядную долю финансовых пряников. Последние 2 дня, выступавший перед депутатами в качестве кандидата в главы Кабмина, Бахтадзе уверяет, что знает, как вывести Грузию из нищеты.
Для нас важнейшей ценностью был, есть и будет человек, и его достойная жизнь. И реформы должны служить единственной цели – создание условий для достойной жизни, чтобы у людей было ощущение, что они могут реализовать свои возможности на своей родине, быть защищенными и иметь высокий уровень свободы. Именно это является точкой отсчета, и на этом выстроена новая программа правительства. Мы не избегаем признания проблемы, у нас есть конкретное видение, как справиться с бедностью, самым главным вызовом, и раз и навсегда вывести наш народ из нищеты. И мы верим, что Грузия станет демократической, экономически сильной и современной страной, которая будет привлекательной и безальтернативной для наших абхазских и осетинских братьев, чтобы они вернулись в общую семью, и мы вместе строили сильную европейскую страну.
Правительство обещает Бахтадзе продолжить целевые социальные программы для смягчения материального положения уязвимых групп населения. В частности, будут расширены меры, направленные на улучшение физического и социального положения лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей и детей без опеки. В том числе запланировано увеличение пенсии на 20 лари. На эти цели в бюджете якобы уже предусмотрено дополнительно 400 миллионов. В настоящее время обычная возрастная пенсия в Грузии составляет 180 лари. При этом новый премьер намерен бороться с кредитной зависимостью населения. По мнению Мамуки Бахтадзе, сегодня закредитованность буквально душит страну, что не позволяет людям жить полноценной экономической жизнью.
Закредитованность сегодня душит страну. Именно она является одним из важнейших источников распространения бедности. С одной стороны, это снижает доходы населения, а с другой стороны, люди, у которых появились проблемы, исключены из активной экономической жизни. Хочу напомнить вам, что около 630 тысяч человек сегодня находятся в так называемом «черном списке» и не имеют возможности заниматься полноценной экономической деятельностью. В числе этих людей есть наши граждане, имеющие интересные бизнес-проекты, мелкие предприниматели, которые не могут развить свой потенциал, не могут трудоустраивать людей. Безответственная система кредитования привела их к отстранению от экономической жизни.
Если перевести все это в цифры, от 25 до 30% экономически активного населения Грузии лишено возможности участвовать в развитии экономики страны, что очень плохо отражается на инклюзивном росте. Так что формирование ответственной системы кредитования, считает премьер, имеет важнейшее значение для создания в стране социально устойчивой и эффективной экономической среды. При этом Бахтадзе подчеркнул, его точку зрения разделяют Международный валютный фонд и Всемирный банк. Грузинская мечта вполне ожидаемо поддержала программу Бахтадзе, благополучно переведя его из состояния кандидата в полноценные премьер-министры. Точку зрения правящей силы озвучил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
Исходя из того, что мы живем в правовом государстве, где верховенствует закон, этими процедурами мы соблюдаем закон в парламенте и в то же время объявляем доверие Мамуке Бахтадзе, присваиваем ему статус премьер-министра и даем ему право провести эту реформу.
Как пояснил Талаквадзе, пойдя навстречу новому премьеру по части временного правительства, парламент даст возможность Мамуке Бахтадзе плодотворно работать над обновлением правительственной структуры. Впрочем, оппозиция программной речью не вдохновилась, полностью переложив ответственность за деятельность временного правительства на плечи правящей партии. Как отметил лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе, по содержанию, ответам и компетенции переходное правительство оказалось абсолютно временным.
Мы ничего толком не услышали ни о программе, ни о составе. Мы не поняли, насколько премьер-министр готов изменить хотя бы порядок выдвижения прокурора, что так беспокоит общественность, и будет ли у Грузии нормальный прокурор, или он будет вновь назначен Тейцу Лукиани. По содержанию ответов и компетенции временное правительство оказалось абсолютно временным.
Скептически отнеслись к заявлениям премьера и в администрации главы государства. По мнению советника президента Грузии Пикри Чехрадзе, кабинет министров по-прежнему комплектует Бедзина Иванишвили, и нынешний процесс является продолжением маскарада, разыгранного властью.
Программа всегда содержит хорошие вещи, которые должны понравиться обществу. Когда Кверикашвили предстал со своей программой, то вызвал восхищение. А новую программу можно назвать программой оправданий. В стране много проблем, но правительство не сделало акцент на проблемах.
По мнению Чехрадзе, в своей программе Бахтадзе заострил внимание на экономическом направлении, чтобы оправдать отставку Кверикашвили. Так или иначе, грузинская мечта воспользовалась конституционным большинством. У Грузии появилось новое правительство, правда, очень временное. Уже через пару недель новый премьер-министр, которого называют крайне близким семье Бедзина Иванишвили, намерен огласить свой короткий список. А значит, считают наблюдатели, населению придется заново выслушивать обещания и обвинения. Особенно если фигурантами списка станут оскандалившиеся министры во главе с руководителем Минюста Тейцу Лукиани. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Не круглый стол». Его провела моя коллега Кэти Бочеришвили.
Сегодня участники нашего «Некруглого стола» Гела Николаишвили, адвокат и правозащитник, и Георгий Куява, бывший судья Верховного суда Грузии, доктор права. Сегодня мы хотели поговорить о судебной реформе в Грузии, вернее, о том, как она проводится и проводится ли вообще, потому что международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала свой доклад, который недвусмысленно говорит о том, что в Грузии необходимо менять систему правосудия. правосудия. Она раскритиковала фактически третью власть за неспособность завоевать доверие граждан. Первый вопрос у меня к вам, Бадно Георгий. Согласны вы с такой оценкой?
Да, то, что действительно доверие к судебным органам не блестит у нас, это точно. Доверия особого нету. Во-первых, тут много причин. Первая такая причина, что очень затягивается рассмотрение как уголовных, так и гражданских и административных дел. Затягивается прямо, уже не говорю месяцами, годами затягивается. Правосудие, понимаете, должно быть эффективным. Оно не осуществляется. Очень часто мы сталкиваемся с такими моментами, получаем отказ от осуществления правосудия. Кроме того, сами законы, существующие законы способствуют тому, чтобы доверие населения как бы понижалось. Всем ясно, что из суда, как правило, выходит один довольный, второй недовольный. Ну, это должно соответствовать. Никто против этого ничего не имеет. Но само правосудие у нас действительно находится в плачевном состоянии.
Многие в обществе свое недовольство связывают с личностью министра юстиции Тейцу Лукиани. Как вы считаете, это оправдано?
Ну, я бы так не сказал. Система сама, понимаете, неправильная. Сама Цулукьяни не является автором этой системы. Она как бы слуга этой системы. И потом, вы понимаете, судебная система и вот эта вот выстраданная вот эта реформа, это не должно быть делом Министерства юстиции и вообще министра юстиции. У нас существует в стране, наверное, вы знаете об этом, Государственный совет юстиции. Вот чьим делом это должно являться. Судебная реформа должна быть их делом. Там судьи, там не только судьи, в общем-то, это из 15 членов состоит. А Министерство юстиции это вовсе не законодательный орган, это правительственный орган. Почему правительство этим занимается, для меня не совсем понятно. А что касается ее личности, ну, как мы знаем, она человек образованный, имеющий такой, знаете, опыт в области международного права и так далее, и так далее. Но я не могу сказать, что с ее именем это связано.
Спасибо. Бадно Гила, у меня к вам вопрос. Если вы согласны с тем, что эта система у нас построена неправильно, почему никто не пытается ее усовершенствовать?
Дело в том, что когда говорят, что система неправильная, то должны они конкретно сказать, что они подразумевают, что конкретно неправильно и что они имеют в виду, что было бы правильно. Конечно, я бы не стал утверждать, что все у нас идет в судебной системе, судебной реформе гладко, но я думаю, что надо сравнивать, что было у нас. Мне приходилось работать и во время Шеварднадзе, и во время Саакашвили, и сейчас я когда сравниваю, я вижу, что очень многое изменилось. Конечно, это несовершенная система, но прогресс явно налицо, я так думаю.
Бадно Гила, пожалуйста, примеры, если можно. В чем прогресс?
На примерах того, что если во время Саакашвили в судебной системе располагалась прокуратура полностью на 100%, практически не было оправдательных приговоров, и даже в тех случаях, когда 0,0,0 с чем-то процентов были такие оправдательные приговоры, это только согласие прокуратуры. В данный момент оправдательные приговоры довольно много, если не половина, то более 30-40%. И это уже указывает на то, что судебная система частично, если не полностью, освободилась от зависимости от прокуратуры. Это, я думаю, большой шаг. И тот же самый пример, который вот вызвал такого большого шума, вот это последнее событие, когда этих несовершеннолетних убили,
да,
детей. Этот же пример доказывает то, что судебная система не стала идти на поводу прокуратуры. Полностью она не согласилась с доводом.
Да, но это только после акции Бадно Гила.
Нет, нет, наоборот. После того, как судья приняла решение, после этого начались акции. Именно основывались эти акции на то, что вот видите, мы же утверждали, что прокуратура не права, и судья тоже это доказала, что один из убитых парней Саларидзе, что убил не этот человек, а кто-то другой, этого доказывал его отец. И после этого начались как раз эти протесты. И судья сказала, что да, этот человек тоже несовершеннолетний, не убийца, а он принимал участие в драке, принимал участие по ножовщине и сам ударил в нос. Но прокуратура не смогла доказать, что именно от этого ранения скончался этот ребенок. Вот после этого начал его отец выступать и все остальные, что вот видите, значит, убийца гуляет на воле. И начались эти протесты.
Батну Георгий, у меня к вам вопрос. А как долго можно сравнивать судебные системы времен Саакашвили и нынешних времен? Сколько вообще можно почивать на лаврах?
Понимаете, то, что мой уважаемый коллега сказал, я это не могу окрестить реформой. Это всего лишь исполнение требований закона. И это делалось, и раньше делалось. Это не результат реформы. Вы понимаете, в чем дело? Невыполнение закона и неправильное выполнение у нас как система, к сожалению. А то, что было, то, что есть сейчас, сравнивать, безусловно, нельзя, конечно. Конечно, нельзя сравнивать. Со времени Саакашвили нельзя сравнивать. Но и недалеко пошли вперед. Реформа должна состоять в том, что законы должны быть более приемлемыми. Потом, понимаете, в чем дело? У нас, например, в законе есть такое, понимаете, состязательность процесса. О какой состязательности при наличии сегодняшних норм можно говорить? Когда это, допустим, та же самая сторона защиты может состязаться со стороной обвинения, когда у обвинения за спиной обвинения стоит, понимаете, весь государственный аппарат. И для защиты недостигаемы просто те данные, которые может располагать сторона обвинения. Просто объективно недостигаемы. И это реформа. У них реформа, к сожалению, сегодня идет только к одному. Вот они взяли электронное распределение дел и считают, что это реформа. Я с этим категорически не согласен.
Вы хотите сказать, что от этого страдает справедливость суда?
Безусловно, безусловно.
Батну Гила, мы с вами говорили еще пару лет назад, и я слышала то же самое, что вы мне сегодня ответили. А вот с тех пор, куда мы продвинулись, даже взять, если те дела о безобразиях в тюрьмах, о тех видеокадрах, я говорю, которые лежат до сих пор на полке, что сделано по этим делам?
Конечно, по этим делам не все виновные понесли наказание. Тут объяснение, как они говорят нам, прокуроры, что если бы каждый человек, который нарушал закон в то время, мы их всех будем судить, это означает, что минимум 10 тысяч человек или больше, которые там работали, практически все тогда нарушали правила, нарушали законы, и мы должны поголовно, массово их репрессировать. Но они выбрали наиболее одиозных. Я думаю, что и тут можно спорить, конечно, если человек нарушает закон, он должен отвечать хотя бы морально, хотя бы финансово, не обязательно всех пересадить. Но объявить их преступниками, это обязательно, чтобы другие не совершали такие же поступки. Но вот так произошло. Раз система была такая, ну, у нас сейчас, международные наблюдатели отмечают, что в тюрьмах у нас существенно изменилась ситуация. Что касается судебной системы, если мы вернемся, да, я согласен с моей коллегой, господином Георгием, что равноправие между обвинением и защитой, конечно, полностью не соблюдено. И очень часто это лишь на бумаге находится. Но опять-таки, что касается прозрачности, вот вы упомянули слово прозрачность. В чем выражается прозрачность? Прозрачность – это когда на суде может и журналист присутствовать, и осветить это, и снимать, и записать. Такого невозможно было представить во время Саакашвили, потому что это был закон такой, что даже с мобильным телефоном невозможно было заходить. И сейчас этот закон изменили. Свободно может пресса присутствовать, если это не закрытое судебное заседание, конечно. Так что прозрачность в этом отношении соблюдается. Это меняет еще того, что если журналист объективно оценит, осветит это событие, и положительное, и отрицательное, то более осторожными будут судьи, и не будут они подчиняться указаниям прокуратуры, послушными такие. И, кстати, какая претензия у меня в первую очередь есть у судебной системы, это то, что процентов 85-90 судей должны были менять, потому что они привыкли работать под действием, под указом прокуратуры. И оставить можно было там 10-15%.
А почему они это не делают? Сожалению,
наоборот.
Почему бы одно дело?
85-90% оставили, И, наверное, их, во-первых, их устраивает их опыт, профессионализм. И послушность тоже. Хотя прямые заказы, если может быть какие-то особые государственные интересы в каких-то делах, тогда я не исключаю, что там есть государственные заказы от прокуратуры. Но в основном я не наблюдаю таких заказов. Может быть, там профессионализм низкий, несправедливые решения. Мы это протестуем, обжалуем в высших инстанциях. Но что касается того, что вот поголовно они все так подчинялись прокуратуре, сейчас такого нету. И объективности ради я не могу это отрицать. Сейчас модно, чтобы критиковать и министра юстиции почему-то, который не имеет прямое отношение к назначению ни судей, ни прокурора главного. Но это более политические подтексты, конечно. Когда черный пиар поднимается и черный пиар распространяется, конечно, зарубежным международным обозревателям, международным наблюдателям, правозащитникам трудно там в деталях вникнуть. И они, когда 1, 2, 10, 20 правозащитных организаций выступают против конкретного человека, в данный момент это касается Свердловича, и которые берут в пример, вот, допустим, и этого дела, убийства этих двух несовершеннолетних парней, тогда уже под прицелом оказывается уже конкретные персоны в данный момент, которые не имеют, опять-таки повторяю, отношения ни к назначению судей, не имеют отношения ни к назначению главного прокурора. Она, конечно, имеет отношение, чтобы законы менялись побыстрее и законы были более подходящие и более приближенные к западным стандартам. Вот в этом, конечно, она имеет отношение, и в этом случае его можно критиковать. Но почему так, допустим, главный прокурор неприемлем, это вина с Улукьяной, почему тот или иной судья неприемлем, виноват Улукьян, это, конечно, неправильно и несправедливо.
Вадим Георгий, в чем польза министра, который очень непопулярен, но которого упорно держат на посту?
Да я, например, этого не чувствую.
Хотя бы в обществе. Давайте будем говорить, что социальные сети – это большой показатель настроения в обществе, и очень много негатива выплескивается в адрес личности.
Ну, вы знаете, это как обычно бывает. Это так бывает. Я не считаю, что именно конкретно в отношении Цулукьяни такое. Я считаю, что она работает, просто другое дело, что я считаю, что в данном случае она не должна этим заниматься, чем она сейчас занимается вот, в отношении судебной реформы.
Ну, то есть вы хотите сказать, что министр юстиции делает немало, а с нее спрашивают то, чего она делать не должна, да? Вот так вот примерно.
Нет, это ей поручили. На правительственном уровне, конечно. Это ей поручили, и считаю, что вот это вот поручение является неправильным. Угу. Вот о чем идет речь с моей стороны.
Хорошо, и вывод какой? Вы считаете, что в правовой сфере Грузия на правильном пути, и так и надо идти дальше, да? Батногела.
Мы на правильном направлении в том смысле, что более прозрачная стала судебная система, более независимая от прокуратуры. Хотя те кадры, которые сохранились, большинство из них неприемлемы, хотя бы потому, что они работали в той системе, где они не были судьями, а были исполнителями конкретных заказов. Что касается изменений законодательства, конечно, лучше, чтобы темп этих изменений была динамичная, не вялая. Еще надо изменить правила назначения Совета юстиции. Это высший орган, который может и дисциплинирование взыскать с судьями, потому что эти назначенные, сейчас виднее выбранные там персоны, тоже представляют тот власть, который опять-таки находился в течение 9-10 лет во время Саакашвили, когда судебная система была зависимая от прокуратуры. Так что, конечно, направление, в котором мы движемся, я думаю, правильное, но темпы этого направления, темпы этих перемен и реформ, я думаю,
оставляют желать лучше. Спасибо, Батно Георгий.
Я считаю, что кое-что нужно было изменить. И насчет темпов тоже. Длится, понимаете, постоянные реформы, они ничего не дают обычно.
То есть они идут постоянные и не заканчиваются? Реформы. Логическому концу не приходят?
Да, уже сколько, понимаете, уже сколько потоков этой реформы, я не знаю. Вы понимаете, в чем дело? Я имею право говорить об этом. Народ уже не верит в эту реформу.
Вот.
Угу. Во-первых, надо все это ускорить. Дорога ложка к обеду, во-первых. Во-вторых, вот этой вот, понимаете, реформы, они должны быть приспособлены к нашим условиям. Этого, к сожалению, нет.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего «Некруглого стола» сегодня были адвокат и правозащитник Гела Николаишвили и бывший судья Верховного суда Грузии доктор права Георгий Коява.
А с экспертами беседовала моя коллега Кети Бачаришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кети Бачаришвили.
МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия прокомментировал обвинения грузинской стороны в отношении сотрудников силовых структур республики. 14 июня главная прокуратура Грузии по делу Арчила Татунашвили предъявила обвинение двум сотрудникам органов и потребовала от них явиться в департамент грузинской полиции, напоминает информационное агентство РЭС. В заявлении МИД отмечается, что в грузинских СМИ регулярно тиражируются ангажированные публикации, в которых представители правоохранительных структур, нарушая презумпцию невиновности граждан, находящихся под юрисдикцией другого государства, заявляют о якобы причастности Табуева и Гурцеева к незаконному задержанию, пыткам и убийству гражданина Грузии. Как уже не раз сообщала юго-осетинская сторона, смерть Арчила Татунашвили наступила в результате острой сердечной недостаточности вследствие ишемической болезни сердца, что было подтверждено как предварительной экспертизой, так и независимыми российскими экспертами. Дело закрыто компетентными органами Республики Южная Осетия, говорится в заявлении. Правительство Грузии в 2019-2020 годах планирует увеличить пенсии. Об этом сегодня сказал в своем выступлении на внеочередной сессии парламента кандидат в премьер-министры страны Мамука Бахтадзе. Как отметил исполняющий обязанности главы Кабинета министров, правительство продолжит целевые социальные программы для смягчения материального положения малоимущих и уязвимых групп населения, информирует общественный вещатель. Будут расширены меры, направленные на улучшение физического и социального положения лиц с ограниченными возможностями, пожилых и детей без опеки. В том числе запланировано увеличение пенсий на 20 лари. На эти цели в бюджете мы предусмотрели дополнительно 400 миллионов лари, сообщил Мамука Бахтадзе. В Северной Осетии в 2018 году обеспечат жильем более 500 семей, вынужденных переселенцев, оказавшихся на территории республики после того, как в результате агрессии они выехали из Грузии в начале 90-х годов прошлого века. Как сообщает ТАСС, всего на сегодняшний день в очереди на жилье в республике стоят 1672 семьи, вынужденных переселенцев. Власти Северной Осетии намерены обеспечить их жильем до 2020 года. Почти треть из них получит жилплощадь уже в этом году. Администрация Сухуми проводит работы по благоустройству города к празднованию 25-летия Дня Победы в грузино-абхазской войне и десятилетия международного признания независимости самопровозглашенной Республики Абхазия. Глава столичной администрации Адгур Харазия рассказал о проводимых работах. По его словам, сейчас идет посадка цветов, уже высажено более 12 тысяч корней. До конца следующей недели от набережной Махаджиров до площади Сергея Багабш будет посажено 20 тысяч корней. Параллельно аналогичная работа идет в парке Славы. Уже высажено 1600 корней. Планируется посадить еще 8000, цитирует Харазия Абсны Пресс.
Спасибо. С региональными новостями была Кети Бачаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Женеве прошел 44-й раунд международных переговоров. Грузинская сторона представила участникам дискуссии заключение первой экспертизы тела Арчила Татунашвили, а также вновь поставила вопрос о возвращении внутренних органов погибшего. На встрече также обсуждались факты незаконного посягательства на жизнь граждан Грузии. Сегодня же парламент обсуждал вопрос введения санкций в отношении фигурантов так называемого списка Отхазория Татунашвили. Подробнее об этом расскажет Серго Бригвадзе.
О том, что грузинские переговорщики планируют обсудить с российской стороной вопрос передачи органов Арчила Татунашвили и наказания виновных в его смерти, стало известно еще вчера, в начале 44-го раунда международных переговоров. На это замминистра иностранных дел России Григорий Карасин ответил, что обсуждение этой темы должно вестись с теми, кто имеет непосредственное отношение к случившемуся.
«Мы должны решить проблемы, связанные с этим трагическим инцидентом. Моя позиция заключается в том, что трагедия не должна повториться. Мы услышали требования и мнения грузинской стороны. Хочу сказать, что на встрече по данной теме все разъяснения детально сделал представитель Южной Осетии. Мы, Россия, можем участвовать в данной теме только в той дозе, в которой это возможно. Главное и необходимое, чтобы Грузия говорила с Южной Осетией. Что же касается вопроса о внутренних органах Арчила Татунашвили, то они не в Москве, а во Владикавказе. В лаборатории Владикавказа была проведена экспертиза. Хочу сказать, что лаборатория также провела независимое расследование. Вы должны понять, что Россия не может решить данные вопросы, так как эта проблема возникла между Грузией и Южной Осетией»,
заявил Григорий Карасин. Перед началом переговоров в интервью общественному вещателю заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа заявил:
«Для того, чтобы подобное не повторялось, необходимо, чтобы Россия выполнила обязательства, которые она взяла на себя 12 августа 2008 года. На встрече мы передадим участникам дискуссии первое заключение Национального бюро судебной экспертизы имени Самхараули, чтобы у них было полное представление о трагедии».
Между тем, Арчила Татунашвили сегодня неоднократно вспоминали в парламенте Грузии. Здесь обсуждали санкционный список Отхозория Татунашвили. Некоторые оппозиционные депутаты упрекнули власти в затягивании этого процесса. Представитель Европейской Грузии Ираклий Абиссадзе на сегодняшнем заседании парламента в ходе обсуждения вотума доверия правительству заявил, что установленные парламентом сроки были нарушены. На это госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихилашвили ответила:
«Этот список практически сформирован. Что касается сроков, парламент установил срок до 15 июня. Список готов, однако необходимо провести процедуру утверждения его правительством. Исходя из последних изменений, это невозможно было сделать технически».
Впрочем, парламент обязал правительство создать санкционный список еще 21 марта текущего года, то есть задолго до последних изменений, говорит представитель Европейской Грузии Георгий Канделаки.
«Непонятно, почему правительству потребовалось столько времени для разработки этого списка. Важнейший вопрос не только в том, попадут ли в этот список представители сепаратистов, но и представители оккупационных сил России. К примеру, начальник смены пограничных войск ФСБ РФ, в обязанности которого входило следить за тем местом, где произошли два этих убийства. Не менее важно, достигло ли правительство Грузии соглашения с Евросоюзом и США в том, чтобы фигуранты этого списка вошли в список санкций против России».
«Этот список должен служить безопасности граждан Грузии, считает исполнительный директор НПО «Атлантический совет Грузии» Георгий Мучаидзе.
«Как и список Магнитского, этот список должен получить международный статус, чтобы у людей, которые в него попадут, возникли бы правовые проблемы по всему миру. Те, кто будет совершать подобные преступления, должны попадать в этот список, он должен обновляться. Таким образом, он приобретет не только функцию наказания, но и предотвращения. Все будут знать, что в случае совершения преступления у них возникнут проблемы, предусмотренные не только грузинским законодательством, но и во всем мире, в том числе в ходе передвижения по нему».
Представители же Временного правительства пообещали, что ознакомят парламент с санкционным списком сразу после первого же заседания. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Общественная палата самопровозглашенной Республики Абхазия рассматривала так называемый жилищный вопрос. Речь шла о спорных делах, связанных с домами и квартирами, которые покинули в результате грузино-абхазской войны их владельцы. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Заседание вел член Общественной палаты Данил Убирия. Он сообщил, что в приемной скопилась масса жалоб и обращений граждан, которые обошли разные инстанции, но нигде не нашли правду. Он уточнил:
«Жилплощадь, освободившаяся после войны, Жилые дома, здания жилые, многоэтажные, многоквартирные, а также частное жилье, если бы правильно вести учет после его национализации, по мнению многих специалистов, это хватило для того, чтобы обеспечить на будущее много-много лет нуждающимся, те, которые даже еще сегодня не родились. Но в связи с тем, что это было не национализировано, хаотически начали занимать то, что стоит бесхозное, пришлось то, что уже свершилось, его узаконивать. Все вопросы рассмотреть, которые у нас поступили. Это такая папка, многочисленные вопросы. Поэтому мы на примере нескольких вопросов, нескольких жалоб рассмотрим сегодня.
Суть проблемы Данилу Берия обозначил так.
Что происходит? Те люди, которые воевали против Абхазии, которые покинули территорию Абхазии, после большого, значит, времени, после затишья, начинают где-то в Тбилиси и других городах делать доверенности, завещания. И по этим завещаниям возвращаются некоторые люди, которые находились в бегах и уже хотят узаконить свое покинутое жилье. К сожалению, это у многих получается. Вот что возмущает и что сегодня приводит к такому мыслям, что это затрагивает национальную безопасность страны.
Для изучения жилищной проблемы в общественной палате была создана рабочая группа. В состав этой группы ввели историка Зураба Зохба, который является заместителем председателя ветеранской организации «Абаш». Организация защищает права ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. В том числе содействует в решении проблем, связанных с недвижимостью. Зураб Зохба проинформировал о ситуации, которая произошла с медицинской сестрой – ветеранам войны.
В центре города после войны вселилась в дом. В этом доме был штаб грузинских войск. Она начала оформлять недвижимость, но собственница той квартиры, в которой она живет, она умирала в Тбилиси. И она завещала свой дом своему племяннику. Появляется вот эта бумажка, наследствие, в которое вступает племянник этой женщины в Тбилиси. И наследство, выданное в Тбилиси, каким-то образом принимается у нас в производство. Идут судебные тяжбы. Я как ветеран войны вам тоже хочу задать вопрос, как мы могли допустить такого, чтобы вот эти бумажки из Грузии принимались у нас в Абхазии.
Он рассказал еще одну подобную историю, которая произошла с другим ветераном и инвалидом войны в городе Гагра. Зохба считает, что таких ситуаций не было бы, если бы в законодательстве Республики Абхазия были соответствующие законы. Он уточнил.
За 6 лет в этом направлении каких-то решений, каких-то положительных сдвигов не произошло. Мы были в прокуратуре тоже. Все упирается в то, что у нас нет правовой базы под то, чтобы привлекать к ответственности лиц, которые против нас воевали, и членов их семей.
Начальник жилищного управления администрации города Сухум Сергей Матасян сказал...
Обиженных очень много. Здесь Геннадий Масович очень правильно сказал, что ошибок было много сделано, не были взяты на учет и так далее. У нас пошел хаос, никто не смог привести в порядок жилищную сферу. У нас такое понятие, как «я кнокал», «я смотрел», «я хотел», и этого вполне достаточно. Эту сферу нужно перекапывать. Вы говорите, ознакомиться с жилищным кодексом. Да нету этого жилищного кодекса. У меня стоят на очереди 352 человека, инвалиды войны, семьи погибших и так далее. 2500 человек. Спрашивается, зачем? Мы что, строим? Не строили и не будем строить.
При обсуждении темы Матасян схватился с членом палаты Квирая по уже третьему конкретному делу. Их мнения так резко разошлись, что Матасян в гневе покинул общественную палату. Представитель службы судебных исполнителей Инар Барцыц проинформировал, что в производстве у них находится 21 судебное решение по жилищным спорам, причем 10 из них связывают исполнение с предоставлением жилья тем, кого должны выселить. В соответствии с процедурой равноценное жилье должно быть предоставлено перед выселением, а так как свободный жилищный фонд отсутствует, эти решения исполнить в принципе невозможно. Из 35 членов общественной палаты на обсуждение этого животрепещущего вопроса пришли только 11 человек. Пообсуждав тему, они решили, что надо ввести в состав рабочей группы силовиков и продолжить работу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сегодня Всемирный день беженцев. В Грузии на сегодняшний день зарегистрировано более 280 тысяч вынужденно перемещенных лиц. Это почти 90 тысяч семей. Как идет процесс их расселения и можно ли его ускорить, расскажет Анастасия Славинская.
В Эрхобе стал беженским поселением после августовской войны 2008 года. Коттеджи-близнецы, вплотную прилегающие друг к другу, заменили людям их родные дома. Северян Касрадзе тоже живет в одном из них, в доме с крышей цвета спелой вишни. Он пробует объяснить, почему эта жизнь так отличается от той, что была до войны.
Но как тебе объяснить, что показать, чтобы было ясно, какой была жизнь там, с моим домом, с двором, с садом? Его мне жаль больше всего. Я много трудился, чтобы он стал таким, каким я хотел. А теперь он достался другим людям.
Родной дом беженки Тамар Гугидзе был разрушен. На его месте, говорит она, сейчас ведется большая стройка. Одной из основных проблем для нее здесь, в Верхвебе, невозможность заниматься сельским хозяйством, говорит беженка. Земли у нас нет здесь, только вот этот малюсенький садик. В домах появились трещины, сырость. Крыши протекали, но их заменили. Ничего не могу сказать. Между тем, для многих беженцев проблемой номер один остается отсутствие своего жилья или же его непригодность. На прошлой неделе в Зугдиде беженцы из Абхазии провели акцию протеста. В новостройках, куда заселяли вынужденно перемещенных людей, квартир всем не хватило. На сегодняшний день в Грузии проживает 280 тысяч беженцев. За все эти годы жилье получили 110 тысяч человек, то есть около 39 тысяч семей. Об этом министр по вопросам беженцев Созар Субари говорил накануне во время слушания кандидатов в министры в парламенте.
Всего за последние 5 лет был закрыт 91 разрушавшийся, находящийся в тяжелом состоянии объект. 1288 семей, проживавшие в этих непригодных зданиях, получили квартиры в новостройках. Остается еще 110 разрушающихся объектов. В них проживает 2133 семьи. Мы планируем закрыть эти объекты в ближайшие 2 года.
Сказал Созар Субари. Скорое предоставление альтернативного жилья беженцам, проживающим в аварийных, непригодных зданиях, это одна из основных рекомендаций аппарата народного защитника министерству, говорит Мэри Кочламазашвили, советник омбудсмена по вопросам вынужденно перемещенных лиц. Согласно данным 2017 года, более 52 тысяч семей беженцев все еще ожидают жилья. Это очень большая цифра. Конечно, желательно, чтобы темпы расселения увеличились. Однако выделяемые средства распределяются максимально на различные программы обеспечения беженцев жильем. Поэтому одна из наших рекомендаций – ежемесячное пособие 45 лари, которое получает каждый беженец, назначать в соответствии с нуждами людей. Ведомству следует определить критерии для того, чтобы решить, кому это пособие необходимо, а кому нет. На пособие ежегодно выделяется 140 миллионов. Эти средства можно было бы применить на другие нужды, на то же ускорение процесса расселения беженцев. Говорит советник омбудсмена. По данным ООН, число людей, вынужденных покинуть родные дома, с каждым годом растет. В ежегодном исследовании, проведенном агентством ООН по делам беженцев, сказано, что на конец 2017 года из своих домов по всему миру всего было изгнано 68,5 миллионов человек. Это рекордная цифра, которая для сравнения превышает число людей, проживающих в Таиланде. Каждые 2 секунды 2017 года один человек в мире становился беженцем. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Одной из активно обсуждаемых в Абхазии тем стал вчерашний приказ министра образования и науки самопровозглашенной республики о введении с 1 сентября единой школьной формы в общеобразовательных учебных заведениях. О ведущей в обществе дискуссии по этому вопросу рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Нежданно-негаданно одной из доминирующих тем в разговорах жителей Абхазии в эти дни стал подписанный вчера министром образования и науки Абхазии Адгуром Какоба приказ о введении в образовательных учреждениях республики школьной формы и единых требований к внешнему виду учащихся 1-11 классов. До этого в послевоенной Абхазии школьная форма появилась, если мне не изменяет память, где-то в середине нулевых годов, но вводилась по усмотрению дирекции школ. В каждой могла быть форма своего образца, а могла и не быть вообще. Тут можно спорить до хрипоты, причем такие споры идут в самых разных краях. Поэтому не буду заниматься изобретением велосипеда и процитирую то, что уже давно кто-то сформулировал в одной из интернет-публикаций. Сторонники дресс-кода считают, что она поддерживает дисциплину в классе, поощряет сплоченность и равенство. Да и у родителей не болит голова, во что одеть ребенка. Противники утверждают, что такой подход к одежде убивает индивидуальность и мало влияет на процесс обучения. Конец цитаты. А теперь давайте предметно рассмотрим то решение, которое принято вчера Министерством образования и науки Абхазии. На сайте его сообщается, что приказ министра вступает в силу с нового 2018-2019 учебного года. Решение о введении единой формы для школьников Абхазии было принято с целью укрепления дисциплины, привитие навыков культуры одежды, устранение различий в одежде детей, говорится в документе. И далее. Форму школьников разделили на три типа – повседневную, парадную и спортивную. Установленным цветом стал темно-синий низ одежды в сочетании с белым или голубым однотонным верхом. Под категорию повседневного стиля подходят сарафан, пиджак, жилет, брюки, рубашки, блузки. Обувь строгая, не спортивная. В холодное время года допускается носить легкий свитер, соответствующий цвету школьной формы, аккуратная стрижка или прическа. Для девочек коса, пучок, хвост. А вот несколько типичных и в чем-то повторяющихся откликов критиков нововведения. Вообще-то, мне кажется, форма пережиток прошлого. Ребенок должен ходить в той одежде, в которой ему удобно, в рамках разумного, конечно. Главное учиться, а в форме ты или нет, это второстепенно. Конец цитаты. Для того, чтобы 1 сентября дети пришли в школу в новой форме, необходимо, чтобы она была уже в продаже или, по крайней мере, было где разместить заказы на пошив по заказу от школ. Конец цитаты. Вопрос к идеологам и авторам этого приказа. Если ваша цель – уравниловка, тогда запретите все дорогие и недорогие тоже гаджеты. Введите школьные автобусы с запретом подвоза детей на иномарках. А введение единой формы больше похоже на коррупционные проявления. Уже были подобные попытки с требованием покупать ее только в определенных магазинах. Конец цитаты. Я так поняла, что родители за свой счет будут форму шить. А было бы здорово, если бы государство хотя бы многодетным семьям пошив одежды профинансировало. Конец цитаты. Примечательна разница в восприятии цены комплекта школьной формы 4000 рублей. Если некоторым она кажется непосильной, то большинство знакомых, с которыми сегодня беседовал, восприняли ситуацию наоборот, как облегчение для семейного бюджета. Многие отмечали, что так уж устроены люди. Начинают втягиваться в негласное соревнование, чей ребенок в классе лучше одет. И это не приводит ни к чему хорошему, ни для того же семейного бюджета, ни для воспитания ребенка. Не отрицая плюсов нововведения, скажу, однако, меня терзают смутные сомнения, что этот приказ будет выполняться в полном объеме. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Процедура помилования Олега Сенцова может быть инициирована только самим осужденным, а общественный резонанс не повлияет на решение суда по его делу. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на обращение деятелей культуры с просьбой помиловать украинского режиссера, который держит голодовку 38-й день. Материал об этом подготовила корреспондент русской службы «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Обращение к Владимиру Путину с просьбой помиловать Олега Сенцова подписали 13 человек. Среди них режиссеры Андрей Звягинцев, Александр Сокуров и Валерий Тодоровский, актриса и глава благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, мультипликатор Юрий Нарштейн, телеведущий Владимир Познер и Ксения Собчак. В России не прекращаются уличные акции в поддержку Олега Сенцова. В понедельник в центре Москвы полиция задержала 4 активистов, которые раздавали листовки о деле Сенцова иностранным футбольным болельщикам. Это актеры театра «Док» Мария Чупринская и Григорий Гондлевский, художница Алиса Сафина и гражданская активистка Наталья Савоськина. Все они были доставлены в ОВД «Китай-город», но вскоре отпущены. Им грозят штрафы по административным статьям. Листовки были на английском и испанском языках и содержали информацию о личности Олега Сенцова и причинах его преследования. Актриса театра «Док» Мария Чупринская объяснила «Радио Свобода», почему решила распространять листовки о деле Олега Сенцова среди футбольных болельщиков.
На самом деле акция была достаточно короткая, мы где-то полчаса этим позанимались. У нас была цель вчера даже не раздать листовки, а я позвала своих друзей-операторов прекрасных, Машу Павлову, Беату Бубенец, Пашу Емелина, чтобы они поснимали с нами, походили с нами, потому что мы первый раз раздавали иностранцам листовки, мы хотели сделать ролик. У нас был небольшой плакатик «Фри Сенцов», вот как фотография известная Мэрил Стрип с таким стоит. И мы, собственно, хотели, чтобы они стояли с этим плакатиком, ребята бы снимали и сделали бы об этом ролик. Но мы недолго совсем этим занимались, наверное, полчаса, но, может, чуть побольше. И, собственно, произошло это задержание. Ролик мы не досняли, а сняли другой ролик о нашем задержании.
Понятно. Ну, вообще, как вот на вашу акцию, на ваши действия реагировали болельщики?
Очень по-разному, очень разные реакции были. Зависело от степени, конечно, их опьянения, в первую очередь. Кто-то был более пьян, кто-то менее пьян. Ну, вот пара трезвых было человек. Остальные, конечно, были разнообразной степени опьянения. Ну, разные были там пьяненькие, сразу говорили: о, давайте, свобода, срочно всех отпускают, свобода Сенцова. Такие, которые как-то что-то соображали, начинали говорить: ой, я ничего про это не знаю. Мы говорим: ну вот, почитайте. Но нет, это какая-то политика, не буду об этом читать. Я не смешиваю футбол и политику. Вот, не надо мне вашей политики. Но были люди, вот постарше болельщики, которые садились, читали, говорили, что это очень важно, и что спасибо, и мы отдадим там еще нашим друзьям, испаноговорящим, например. Мы очень солидаризировались, прям действительно задавали какие-то вопросы, очень осознанно подходили, говорили, что да, свобода, это очень важно, и и, конечно, очень плохо, что проводится чемпионат в стране, где есть политзаключенные еще и в большом количестве.
А повстречался ли вам хотя бы один человек, который слышал бы про дело Олега Сенцова и его голодовку?
Нет, вчера нет. Вчера нет. Ни из иностранцев никто не знал, кого. Мы шли вот по Никольской, всем подряд раздавали листовки на английском, на испанском. Человека, который бы знал, об этом не было.
Я так понимаю, полиция вас достаточно быстро вычислила, поскольку вы были в футболках с изображением Олега
Сенцова? Да нет, в том-то и дело. Понимаете, полиция не знает, кто такой Олег Сенцов. Вчера в участке я пробыла достаточно большое количество времени, и там было очень много полицейских. И Росгвардии, и полицейские в белом, Росгвардия в сером, очень много мужчин, женщин. Я у каждого спрашивала, знаете ли вы, кто такой Олег Сенцов, никто не знал. Совершенно изображение на майке ни о чем не говорило абсолютно.
Как вели себя с вами полицейские, которые вас задерживали? Как с вами обращались?
Ну, они же тоже люди. Очень по-разному. Были очень грубые полицейские, были хорошие полицейские. Какая-то начальница, женщина полицейская, она потом вот нам показала на эту клетку, где все это время голосили сумасшедшие там алкоголики, бомжи кричали. Она говорит: вообще вы должны были быть там же. Ну, я посмотрела на вас, что вы такие чистенькие, и вот мы вас в эту клетку не посадили. Я говорю: спасибо вам большое, человеческое. Поэтому были человечные, были не очень. Был такой мужчина забавный, он охранял как бы вход в отделение, у него такой был автомат, ну, такой ретро, очень какой-то старинный автомат, и он с этим старинным автоматом в белой форме праздничной, и он говорит, ну, я у него спрашиваю, кто такой Олег Сенцов, он отвечает, что мне вообще насрать с высокой колокольни, это цитата, мне насрать с высокой колокольни, кто такой ваш Олег Сенцов. Мне, в отличие от вас, американцы доллары не платят за это. Какой-то молодой, и все равно в голове вот какие-то такие очень, как у старичка, представления о всемирном этом заговоре, об этих американцах, Госдепе, не знаю, фонде Сороса. Но были несколько полицейских, да, я же там агитировала. Было несколько человек, которые сказали, что погуглят, стараются все-таки узнать, что это за Сенцов такой, что это он такой засранец-то наделал на 20 лет, что это мы так за него впрягаем.
Что вам в итоге изменяют?
У нас 24 июля будет суд, который, собственно, видимо, будет, я так понимаю, я не юрист, определять размер этого штрафа. Я так понимаю, что он от 10 до 20 тысяч может быть на усмотрение судьи или 40 часов каких-то там работ.
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму, свою вину не признал. 14 мая он объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, которую не прекращает до сих пор. Сенцов неоднократно заявлял, что будет держать ее до конца. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это был материал Любови Чижовой. Полностью материал можно прослушать или прочитать на сайте www.svoboda.org. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.